Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается программа, привычная для вас уже, наверное, и привычная для меня. Она называется «Гонопольская правда». «Гонопольская правда» — это своеобразный дайджест тех событий, новостей, мнений, на которые я обращаю внимание. Это очень субъективная передача. Прошу меня за это простить, но, может быть, этим она и ценна. Я вам сразу хочу сказать, что, конечно, я не очень в рабочем состоянии, и это связано с сегодняшними событиями, которые были в Киеве, потому что рано утром началась бомбардировка, и, понимаете, сначала приходит сообщение вот этого приложения, что значит объявлена воздушная тревога, по-украински повитренная тревога. И дальше ты либо должен сразу бежать вниз куда-то там, ну, в подземный гараж, либо, ну, в общем, все предпочитают ждать, потому что они сообщают о том, что что-то там полетело, и вот это то, что полетело, непонятно, куда оно летит. Но телеграм-каналы некоторые, я вообще не очень люблю телеграм, не очень с ним дружу, но вопрос не в этом. Он выполняет свою роль, и телеграм-каналы – это, конечно, важная вещь, потому что есть телеграм-каналы, которые просто удивительны. Они говорят, вот сейчас взлетел там МиГ какой-то там 31 или что-то там, и он летит вот по направлению и так далее. Вот, понимаете, или там, например, выпущены 5 ракет. Эти 5 ракет летят, например, на Киевскую область. То есть они могут пролететь Киевскую область, могут... Ну и так далее. И ты ждешь. Сегодня было просто. Значит, как это выглядело? Звонит Катя, как всегда. Папа, воздушная тревога. Ты будешь идти вниз? Я говорю, ну я сейчас. И вот когда я говорю сейчас, бабах! Это ПВО. Я говорю, все, Катя, я иду. Я иду вниз. Ну, я уже привык, я одеваюсь, вот если воздушная тревога, надо так. Значит, ты одеваешь очень что-то теплое. Вот я одел вот этот вот свитер, что-то он мне понравился, все время хожу в нем. И ложусь в кровать. Если только я слышу, я не могу это объяснить, но не то, что я слышу там ракеты или что-то такое, ну, какая-то чуйка работает, я... Значит, встаю, есть два места. Есть вот коридор, он защищен со всех сторон квартирами. Можно там сидеть. Но сегодня как так бабахнуло ПВО, что я, конечно, спустился вниз, там были люди уже, в общем, мы там сидели, ждали. Ну, после этого стали стыть батареи, после этого мигнул свет и прочее. В общем, короче говоря... Самая массовая атака конкретно на Киев. Я не буду это описывать. Я не буду описывать то, что в Каменец-Подольском попали в дом и погибли люди. Вы, наверное, все знаете. Вы, наверное, знаете, что 50% инфраструктуры электрической в Украине разрушено. Вы, наверное, знаете, что это бессмысленная война, которую ведет сумасшедший маньяк. Только он выглядит прилично. Другие маньяки выглядят хуже. Одного мы сегодня, вот одного я даже в заголовок, я вам потом покажу. Значит, а потом у меня были разные эфиры, потом были еще включения и так далее. Поэтому, конечно, я измочаленный. Но долг есть долг, поэтому я с вами, и давайте начнем. Знаете, с чего я хотел начать? Я много раз видел этот текст, но судьба, например, Александра Исаевича Солженицына, который, приехав в Соединенные Штаты Америки, будучи выдворенным из Советского Союза, он, ему дали дом, или я не знаю, как это все было, и он стал жить вот в этом штате, по-моему, Вайоминг, где... лес, и он жил, и он вообще чуть ли не выходил из дома, не выходил. он все время писал «Архипелаг ГУЛАГ». Еще там, ну, много он чего писал, но в основном «Архипелаг ГУЛАГ». Ну, и потом он триумфально вернулся домой. А поскольку его арестовывали, высылали и так далее, то он писал такие, ну, как мудрый человек, он очень сложный человек, но он, писатели пишут какие-то мудрые фразы. Я хочу вам сказать, что я, вот это назидательное, знаете, как Омар Хайям, как я уже говорил, когда ты читаешь его, и ты говоришь, я знаю это, но вот сегодня я могу этот текст вам прочитать, небольшой текст о том, что в нашей жизни главное. Вот сегодня я опять показывал в моей программе Мариуполь. Значит, света нет на улице, ездят какие-то машины, торговля, как в 90-х годах, с земли. Ну, в общем, все это вы знаете. А вот эти вот люди, я еще показываю сообщения из регионов, где люди просто потеряли все. То есть вот они там, например, уехали, а когда они вернулись, дом взорван от снаряда, ничего нет. И как им жить, совершенно непонятно. И вот я теперь могу прочитать этот текст, потому что его назидательность, этого текста, она компенсируется его правдивостью, важностью той идеи, которую он заложил в этот текст, исходя из своей судьбы. А я могу подтвердить, потому что то, что происходит сейчас в Украине, благодаря оружию Российской Федерации, это вот ровно то, о чем пишет Солженицын. Не гонитесь за призрачным, за имуществом, за званиями. Это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью. Не пугайтесь беды и не томитесь по счастью. Все равно ведь и горького не до веку, и сладкого не до полна. Довольно с вас, если вы не замерзаете, и если жажда и голод не рвут вам когтями внутренностей. Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха, кому вам еще завидовать? Зависть к другим больше всего съедает нас же. Протрите глаза, омойте сердце. И выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не броните. Ни с кем из них не расставайтесь в ссоре. Ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок. И таким вы останетесь в их памяти. Понимаете, вы можете по-разному относиться к Солженицыну, но вы не можете не откликнуться на этот текст, потому что он абсолютно справедлив. Значит, я смотрел пару передач Дудя, но он очень талантливый человек, я ничего не говорю. Но он для меня не актуален. И не потому, что я живу в Киеве. Я знаю, что среди вас огромное количество фанатов Дудя. Это замечательный человек, особенно когда он делает свои документальные фильмы. Это такая прекрасная, настоящая журналистика. Поэтому это вопрос закрыт. То есть замечательный человек, у него сколько там, миллионы подписчиков везде, все прекрасно, и у меня нет к нему никаких вопросов. И какие у меня могут быть, как у журналиста к журналисту, вопросы? Если человек в журналистском поле, у меня нет к нему вопросов. Корчевникова, которого я вам позже покажу, к нему у меня есть вопросы, потому что это упырь, негодяй и кровавый маньяк. Настоящий кровавый маньяк. Настоящий кровавый маньяк. Хотя он никого не убивал. Но и об этом позже. Да, наверное, ставим лайки из уважения. Но вот Алла Боссард, вы, наверное, знаете, замечательная публицист и так далее, она в преклонном уже возрасте, она написала интересную вещь про последнюю передачу Дудя, где у него была Полоскова. Я эту передачу не видел. Но послушайте, как она повернула эту тему. И это действительно вот для меня лично, да и, думаю, многих из вас, большой вопрос. То, о чем я вам сейчас прочитаю. Алла Боссард пишет. Офигенная Полоскова у Дудя. Все прекрасно, честно, умно, круто, искренне, парадоксально, прямо целую ручки. Но вот она говорит, что никогда капслоком, большими буквами, но вот она говорит, что никогда не вернется в ядовитую, безнадежную, отброшенную в самые страшные времена Россию, где осталась в числе прочих достойных людей ее мама. И это почему-то, блин, перевешивает все красивые, точные, блестящие мысли и формулировки, которыми я внутренне аплодировала 3 часа без малого. Не знаю, может быть, от того, что я ровно вдвое старше, я не могу отделить свою жизнь от жизни моей ужасной родины. Я могу ее ненавидеть, понимая про нее все. Но сказать: «Алло, Россия, у тебя впереди только позор, смрад, кровь, ад и хтонь, и давай катись туда без меня», не получается. И вдруг она неожиданно заканчивает. Знаете почему? Потому что Вера Полоскова вдвое моложе и в 10 раз умнее. И дай ей Бог счастья. Нет, Алла Боссард, вы подняли слишком важную тему. И то, что я сейчас скажу, поймут те, кто мои ровесники, которые моложе, во всяком случае, которые помнят времена Ельцина. Понимаете, Алла Боссард подняла наиважнейший вопрос, который вообще никто никогда не ставит. Помните мой принцип? Перпендикулярности. Знаете, какой вопрос она сформулировала? Она вроде написала о Полосковой у Дудя, а на самом деле она задала вопрос, если вычленить из этого текста вопрос, можно ли доверять не России как стране, а русской нации, русским людям? Вот какие они, русские люди? Я не говорю, что они плохие. Я просто задаю вопрос. Какие они? Они вот такие, когда в советские времена мир трудмай? Или они такие, как сейчас, когда уничтожают Украину и соглашаются с этим? Они такие, как, помните, «Хотят ли русские войны?» Все мы хором пели и говорили: конечно, не хотят. Или они мамочки, которые поддерживают войну, и после этого максимум, что могут сделать, это записать какое-то видео для местного губернатора. Какие они? Почему я задаю вопрос? Потому что помните, что Солженицын написал? Повторю, я уже убрал это. Он говорит: все, что вы нарабатываете нервами, временем, жизнью своей. А дальше он говорит: а конфискуется все за минуту. Ну, он имеет в виду конфискуется, понимаете, это было его время, когда приходили и конфисковали. Он же был лишен российского гражданства. И вот, понимаете, вот эти люди, которые сейчас поддерживают войну, потом, когда война закончится, они ведь не пойдут отстаивать Путина. Они все скажут: о, хорошо, война закончилась, и очень хорошо, Боже, сыновья вернулись. А еще, не дай бог, придет какой-то там демократ к власти, типа Ельцина, понимаете, да? А потом, например, опять придет какой-то Путин, который решит опять начать войну. А вы, у вас семья, у вас, вот понимаете, то есть вы вложили в Россию свои силы, вот как написал Солженицын. И вы поворачиваетесь и говорите, а стержень у этого народа есть? Есть вот то, что мы понимаем, что что-то самое страшное не произойдет никогда. Ну, например, атомная война. Вы включаете телевизор и видите, там агитируют за ядерную войну, Путин грозит ядерной войной. Короче говоря, потом объявляют мобилизацию. И вы, бросив все, бежите за границу, как уехало почти 1 000 000 человек. То есть проблема не в том, что Россия плохая страна и в ней живет плохой народ, а в том, что там живет никакой народ. Никакой. Там нет нации. Есть население, но нет нации. Нация, которая не дает, нация, которая рождает гражданское общество через социальные институты, и которая в конце концов говорит свое решительное слово. Как, например, в Иране, где нация неожиданно сказала свое решительное слово. Где украинская нация сказала свое решительное слово. Я не представлял, что в Беларуси, я думал, что Беларусь расплющена, что там ничего, никого, что это просто один Лукашенко. И вдруг 1 000 000 человек выходит. И не надо говорить, вот у них не получилось. Сегодня не получилось, завтра получится. То есть люди скреплены, что такое нация? Они скреплены некой общей гуманистической идеей. Это может быть гуманистическая идея, а может быть нацистская идея. Но вы, находясь в России, и об этом пишет моя коллега, вы не понимаете, что вам ждать завтра. Когда вдруг лидер говорит, а вот я начну войну, и все говорят, да, ваше сиятельство, только нас туда не надо, в эту войну, мы на диванчике значит, это самое, да? А потом он говорит, нет, не на диванчике, идите сюда. И все, ой, да как же это, вот как оно такое, понимаете? Вот о чем говорит и о чем пишет замечательнейшая Алла Боссерт. Может быть, она и не формулировала эту идею, но я... То есть, можем ли мы... А как мы доверяем? Мы доверяем через институты. Почему доверяют Британии? Независимый суд. Почему доверяют Соединенным Штатам Америки? Почему в Европе доверяют своим странам? Потому что независимый суд. Потому что русский суд – это судья, готовясь выйти в комнату, где сидят присяжные, обвиняемые, адвокаты, защитники, перед этим снимает телефонную трубку и слушает приговор, который ему говорят, надо сделать. А в Англии не слушают телефон, а надевают парик. Вот чем отличается. А поскольку мы не знаем, какой будет телефонный звонок, или знаем вот эти вот 8,5 лет, которые дали Илье Яшин. Вот мне кажется, Полоскова, хотя еще раз повторяю, я передачи не видел, я не могу смотреть передачу, где человек говорит 3 часа. Что бы он сверхумного ни говорил. Вот почему я делаю там 40 минут и так далее. Мне кажется, что вот это самое главное, что ты не можешь вернуться, потому что ты уже уехал и боишься, что когда он вернется, когда ты вернешься, то тебе снова придется уезжать. Я вам бешеную историю сегодня прочитаю чуть позже. Это же, боже мой, чего происходит после слов Владимира Владимировича Путина о том, что мобилизация закончена. Она только что типа начинается, понимаете? Давайте я вам сейчас это расскажу. Я это разослал всем своим знакомым. Ну вот думаешь, такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Или знаете, вот это как в кино, я сижу и думаю, как такое может быть? Неужели это происходит со мной? Да, да, с тобой это происходит. Это выложила моя любимая Значит, пишет Роман Хоменко. Пишет Роман Хоменко. Слушайте внимательно. История «Леденящая кровь». Если бы я об этом прочитал, счел бы за фейк. Но это произошло с человеком, которого я знаю лично много лет. Это мой коллега. Назовем его, скажем, Николаев. Николаем. Итак, Николай, московский бизнесмен, 48 лет, отслужил срочную в начале 90-х, рядовой состав, понятное дело, семья, бизнес, все дела. Теперь внимание. В октябре Коля купил новый автомобиль и принялся его регистрировать. Госуслуги, все дико удобно и молодежно, надо просто приехать и получить в окошке номера. Коля приезжает на новой машине в теплый стан. Все быстро, вежливо, современно. Собянин, правда, в этом преуспел. Хули отрицать. Получил Коля номера. Довольный подходит к машине. И тут его окликают два полимилиционера. Так написано. Полимилиционер. Я не знаю, что это обозначает. Вы уж простите, Николай Викторович, там в регистрационных документах допущена досадная ошибка. Будьте добры, переподписать буквально пару минут. Разумеется, Коля идет с ними, оставив машину с досками на стоянке. Ну, какая-то машина с досками, не понимаю, почему с досками. В здании госуслуг его заводят в комнату, где сидят три сапога, поздравляют и вручают повестку о мобилизации, требуя тотчас ее подписать. Коля человек опытный и хладнокровный. Ничего, говорит, я подписывать не стану. Кто вы такие, не понимаю. Присылайте повестку домой, я приду в военкомат. Те давят и угрожают. Коля в отказ. Тогда его задерживают. Коля предлагает отвезти его домой, чтобы взять военный билет. Эти соглашаются и везут, но нифига не домой. Привезли его на сборный пункт в Подольск. Там 1000 таких же. Запирают. В этом стрёмном, запертом и охраняемом пункте его держат ночь и день, без кровати, ясень-красень. На следующий день Колю и еще троих отказавшихся что-либо подписывать отводят в отдельное помещение для возбуждения чего-то там возбуждающего и запирают снаружи. На окнах решетки и выходят окна во двор, в охраняемый периметр. Коля понимает, что стоят три стула. Уголовка, перспектива стать военным преступником и могила под Бахмутом. Офигенно. Николай изучил обстановку и указал товарищам, по счастью, на соседнее окно. Второй этаж без решетки, выходящее на кирпичный забор. На предложение свалить один из трех согласился сразу, а два других типа «ну как же так, это ж совсем ставит нас вне закона, наверное», и остались. Согласившийся чувак, здоровенный, высаживает дверь, окно. Они выпрыгивают, ловят тачку и валят. Коля приехал в теплый стан, сел в машину, доски не повесил. При нем было нормально так денег, и он решил с номерами в машине откупиться, откупиться, но не светиться в камерах. К утру он был на известном погранпосту, сонные погранцы выпустили, и через день он уже был в третьем государстве. После звонков милиционеров телефон он выключил, жена сказала, что в дом пришли, уголовка, сопротивление власти, порча государственного имущества в особо циничных размерах, ну, как обычно. И вот он уже почти два месяца в бегах. С семьей непонятно, школа, фиола, но прежняя жизнь закончилась. Слушайте, рассказывает этот человек, вот который рассказывает про этого человека, и он итожит. Я впечатлен. Признаться, я считал бежавших людей старше 45 лет паникерами. Теперь я не считаю. Вот ведь. Сергей Белков, ты не паникер. Блин, была у человека жизнь, и вдруг фигак нету. Нормально? Нормально. Про дождь. Последствия. Студия канала ТВ-3 из помещений, в которой транслировался дождь, разорвет договор аренды с телеканалом. Об этом изданию «Дельфи» рассказал представитель ТВ-3 Карлис Позняков. По его словам, когда «Дождь» хотел начать работу в Латвии, ТВ-3 считал важным шагом поддержать российские независимые СМИ, учитывая, что они получили необходимое разрешение и лицензии для деятельности в Латвии. На основании решения Национального совета аннулировать лицензию «Дождю» мы не видим возможности дальнейшего предоставления помещения для носителя. Договор аренды будет расторгнут, и помещение планируется освободить в январе. Просто информация. Ну, теперь важная вещь. Санкции. Европа объявила санкции против всяких разных российских товарищей. В санкционный список добавлены более 150 физических и юридических лиц. И вот знаете, как бы... Предчувствие его не обмануло. Помните мультик? Среди них режиссер и ведущий Бесогон ТВ Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, Гоблин, телеведущая Борис Корчевников, которого мы сегодня еще вспомним, и Марина Ким, ее не знаю, две дочери Рамзана Кадырова, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, ряд вице-премьеров и министров правительства России, в том числе министр культуры и просвещения, несколько депутатов, включая Валентину Терешкову, вы знаете, первый космонавт, которая, значит, теперь, что из нее получилось, и губернатор. В списке также все имеющие в Госдуме фракции партии. Поняли? Фракции партий. Все в списках навсегда. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Новые люди, Вооруженные силы России, Росгвардия, ВКС, МВФ, Сухопутные войска и силы специальных операций. Ну, я не знаю про Лепса, я не очень знаю, что он там поет, но, наверное, поддерживает. Да, Влад Казаков пишет, Гойда, абсолютно, надо еще вот этого, Шакал или как его, ну, тоже он, наверное, или его уже, ну, вот этот молодой, который вот это вот поет, под музыку которого хоронят. Да, Драгон пишет, Лепс уедет жить в Лондон, да, Федерик, шаман, да, я просто... Понимаете, я не могу такое количество информации еще помнить какого-то там шамана. Ну, далеко он не поедет, этот шаман. Ну, в десятой он будет, в десятом списке санкций. Но! Важное событие. Бедный Эрнст, бедный. Ну, Эрнст давно под санкциями. Значит, итак. Лишены европейской лицензии. Все наши российские, ну, наши, ваши, ихние каналы. Первый канал, Россия-1, НТВ, РЕН-ТВ и куча всего. Другими словами, что это обозначает, я вам поясню. Их можно будет принимать теперь только по спутнику или в интернете. Это, пожалуйста, дома. Вы можете это все дело смотреть, но имеется в виду, что они не будут в кабельных сетях, и они не будут в гостиницах, вот этот, знаете, сервис, где там Россия все проплачивает, чтобы ты это дело все смотрел. Свершилось. Теперь я хочу вернуться к Никите Михалкову. Когда... Мы смотрим фильм «Я шагаю по Москве», где он прекрасно сыграл. И, конечно, актер он ну, просто гениальный. Просто гениальный. Он – это актер просто голливудского уровня. И «Свой среди чужих», и ну все вот фильмы, где он играл, это выдающиеся актерские работы. Просто выдающиеся. Но он сжег себя тем, что он хотел быть с властью. И тем, что он все время помнил, что он не Михалков, а Михалков. И, так сказать, вот это вот Михалков, вот это вот, вот самодержавие и так далее. И тогда появилась его ужасная передача «Бесогон», где он проповедовал, а это, ну... Сродни, он был проповедником. Самое черное, самое страшное, самое ужасное. Поплатился. Но вы же знаете, как я смотрю на новости. Я вспомнил одну деталь. Дело же не в нем. А дело в чем? Чем он руководит? А ну, догадайтесь трех раз. Московским международным кинофестивалем. Так вот, после этого я не понимаю, кто приедет на Московский международный фестиваль, руководителем которого он является. Правда, сейчас говорят, что он в больнице, тяжело болен. Я не люблю желать людям смерти, я только одному человеку желаю скорейшей смерти для того, чтобы другие жили. Значит, вот дорожка, и вот стоит, хотел сказать, Кобзон, и вот стоит Михалков, он же Михалков, и вот идут люди, актеры в платьях, международный кинофестиваль. Кто сейчас пожмет ему руку? Человек, которого мир признал преступником. Человеком, содействующим убийству украинцев, неспровоцированной агрессии на соседний народ, на соседнее государство. Поэтому, я думаю, ему надо, наверное, будет уходить с руководителей этого фестиваля и назначать там кого-то другого и так далее. Но это уже будет для него не кайф, понимаете? Это будет для него уже не кайф. Для него кайф было ровно это, понимаете? Быть рядом с Путиным и быть лицом, уже пусть не молодым, главного российского кинофестиваля. И встречать там... Ну да, Оксана, Ксения пишет, Сигал руку пожмет. Да. Ну, Иран, Северная Корея, не знаю уже, кто там будет. Теперь... Вот знаете, есть просто негодяи, а есть, как это, знаете, упивающиеся, я даже не знаю, как сказать, ну вот знаете, как вот преступник там как-то особым образом, мы фильмы такие знаем, да, там расчленяет что-то вот такое. Сейчас вы увидите фрагмент, услышите. Фрагмент вот этой передачи Бориса Корчевникова. Помните, он же работал на НТВ, был таким приличным журналистом. После этого православие и так далее. И сейчас это самая страшная помесь православного фашиста. Вот. Сейчас вы поймете, почему. Идет передача. Корчевников разговаривает с пилотом. Пилот один из тех, кто на своем самолете бомбил Азовсталь. И обратите внимание, там сразу пойдет голос Корчевникова, как Корчевников восторженно говорит об этом пилоте. Ну, вообще, честно говоря, о госте всегда надо говорить восторженно. Но чем он упивается, чем он восхищен? Он говорит, сначала как-то вы утюжили Азовсталь, а теперь с тем же мастерством, я приблизительно говорю, уничтожаете украинскую инфраструктуру. Вот давайте, давайте это послушаем. А передача называется «Жизнь и судьба». Вот я так понимаю, да, вот она называется как-то «Жизнь и судьба», по-моему, эта передача. Значит, Корчевников и пилот. Корчевников вот так вот стоит, видите, начинает говорить, а после этого... Он садится в кресло и говорит с этим человеком. Это хорошо, что вы не видите видео. Вам надо слышать, что он говорит. Вот, значит, делаю громче и слушайте.
Все, Сергей Астахов.
Что наши ракеты будут летать выше всех.
Вы сейчас там, на Дальнем Востоке, смогли прикоснуться, ну, к легенде, к нашему ракетоносцу, легенде нашей дальней авиации. Это Ту-95МС, тот самый самолет, который, ну, которого боятся все в мире. Наши враги называют его медведем русским. Тот самый самолет, который работал по Азовстали и по всей инфраструктуре Украины, сейчас разнося ее. А что это такое, когда вблизи видишь эту? Это красавцы.
Это невероятное... Смесь ощущений восторга, просто преклонения перед теми людьми, которые вообще это все создавали. Они мне сказали, что один этот самолет может страну с названием А и А, там будут дельфины плавать, один. И это создано в 50-х годах прошлого века. Какая инженерная мысль, сколько люди, как они горели идеей, будучи сейчас в Европе надо было подписать все бумаги, что все гастроли, которые были запланированы, я убираю. Не пускают нас в магазины, меня лично не пустили. Мне сказали, вы русские, выйдите из магазина, мы русских не обслуживаем. Я вот смотрю, и я не верю, что эта цивилизованная, просвещенная Европа может по расовому признаку сказать, если вы русский, выйдите. Что они сделали? Да, это кажется странным.
Обыкновенный фашизм.
Это в чистом виде фашизм, более.
Это удивительно вообще, да, но это, наверное, это свойственно этой, может быть, культуре западной.
Выхода нет, и надо идти этот путь до конца, чтобы обеспечить вашим детям, нашим детям, дальнейшую нормальную жизнь.
Жизнь и судьба Сергея Астахова. Спасибо.
Корчевников глупый пацан. Да дело не в том, что Корчевников глупый пацан, а дело в том, что Корчевникова показывают по телевизору, и он вот это вот говорит. Понастроили себе зеркал и в них же заблудились. Понимаете, садисты. Садисты. И вот неудивительно, что Корчевникову сказали «до свидания». Понимаете? Вот теперь он будет там сидеть у себя и вот это вот все говорить, и пусть он это дело говорит. Тут пишут, что это не пилот, это актер. Да мне пофиг, я не знаю их всех. Я знаю только, что мы видим садиста, который говорит, ты так вырезал ему печень или нет, а вот давайте... Помните «Молчание ягнят», аккуратное снятие черепной вот этой вот верхней части с человека. Боли нет, все нормально. Вот понимаете, и так походя работал по Азовстали. Стыдно сказать, убивал защитника в Азовстали. А теперь работает по инфраструктуре. Разрушает. И все походя. Расскажи, какие впечатления. О, это выдающийся самолет. Это и так далее. Ну, давайте, если мы уже слушаем, послушаем еще один распад личности. Это Маша Захарова.
А Зеленскому просто никого не жалко из своих. Ему же все равно. Это он на публику называет себя гражданином Украины. Это он на публику носит вместо вышиванок косоворотки. Это ведь он на публику совершает некие ритуальные действия в храмах. А на самом деле он не принадлежит культуре, духовности этой страны и этого народа. И мы прекрасно это понимаем, исходя из тех безжалостных преступных действий, которые он производит, находясь, как говорят его окружение, в уставшем состоянии. И, кстати говоря, все, что происходит с точки зрения логики киевского режима, это не предел. Своих не жалко уже никого. Страшно, видимо, только за себя, за бункерных, тех, кто засел на Банковой. А все остальные должны идти с точки зрения логики Зеленского в расход.
Она ведь что сделала? Она придумала, значит, бункерный. Она его называет бункерный. Все думают, что Путина, она на самом деле называет Зеленского. Ей не стыдно, понимаете, в то время как она просто взяла у украинцев и у русских, которые называют Путина бункерным. Почему он бункерный? Он сидит в своем кабинете. Ну, в общем, короче говоря, такая, знаете, как говорят, а вот это больно. Вот это вот. Это, конечно, совершенно невероятно. Новость. Значит, в начале вторжения Российской Федерации в Украину Путин приказал Кадырову убить Зеленского. Пишет Wall Street Journal. За три недели до начала полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для выработки стратегии. Российский диктатор приказал главарю Чечни занять правительственные кварталы и убить украинского президента. Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов отметил, что такая задача была своеобразным бонусом для Кадырова. То есть это, наверное, взято из интервью его. О судах. Коротко скажу. Вот смотрите. Специальный суд по частично признанному Косову приговорил бывшего командующего освободительной армии Косово Салиха Мустафу к 26 годам тюрьмы. Его признали виновным в военных преступлениях. Это первый приговор Гаагского трибунала по преступлениям в Косове, сообщает Радио Свобода. Почему я вам прочитал эту новость? Более 30 лет назад был этот конфликт в Югославии бывшей. И тем не менее мы это видим. Но это еще не все. Значит, вы, наверное, слышали такое имя Хашим Тачи. Ушедший вчера в отставку президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи, которого обвиняют в военных преступлениях, взят под стражу в Гааге. Помимо Тачи арестованы бывшие председатели парламента Косово Весели, Красничи, а также один из полевых командиров и так далее. С Тачи интересная история. Представляете, президент. И вот Олег Саакян рассказал мне, который хорошо знает балканский конфликт, он рассказал, что там была интересная история. Значит, Хашим Тачи, когда шел в президенты, а Косово претендует на то, чтобы в Европу, они уже подали заявку в европейское сообщество, Европа сказала нет, потому что вы обвиняетесь. И тогда, вы знаете, что произошло? Хашим Тачи договорился с европейским сообществом, что он отбудет президентский срок и после этого сам приедет в прокуратуру и сдастся, что он и сделал. Понимаете? Поэтому в этом смысле, да, его обвиняют в военных преступлениях и так далее, все это понятно, но чтобы не навредить стране, он дал такое обещание. И он это обещание выполнил. Я не знаю, его посадят, не посадят. Дело здесь не в этом. Его тоже обвиняют в военных преступлениях и так далее. Как я вам уже говорил, санкции вводятся против российских госканалов НТВ, НТВ Мир, Россия-1, РЕН-ТВ, РЕН-ТВ. СМИ находятся под постоянным, прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и используются последним, ну, понятно, для чего. Так что тяжеленько вам будет в гостинице найти. А если найдете, что там где-то идет либо Russia Today, либо что-то, помните, что в Европе они под санкциями. Сразу сообщите в полицию. Ну, я вам уже говорил, что когда едет крыша, то это доставляет мне огромное удовольствие. Это, конечно, я думал, что это напишет Медведев или кто-то там, но написал некто. Утром сегодня, про сегодняшний день. Утром сегодня началась массовая ракетная атака армии России на энергосистему Украины. Это гуманитарная ракетная атака, потому что. Первое. Главная цель этих атак – прекратить бомбардировки жилых кварталов и всей инфраструктуры городов Донбасса. Второе. Эти ракетные удары никогда не бьют по жилым кварталам городов Украины. Третье. Это ракетные удары не бьют в середине ночи, когда люди спят. Они бьют вечером или утром. Это ракеты добра. Их цель – прекращение войны и прекращение оккупации Украины странами НАТО. Кайфую от этого. Вот то, что не надо делать. Я не знаю, это придумала Мангайт с дождя или придумала какая-то Пересланное сообщение от Еловский. Вообще, как в Москве. Значит, здесь вам не видно. Написано «Лучший политолог 22-го года». Кирилл Рогов, Александр Морозов, Аббас Галямов, Станислав Белковский, Дмитрий Орешкин, Владимир Пастухов, Александр Бауман, Валерий Соловей, Федор Крашенинников. Прекрасный список. Я вам хочу сказать, прекрасный. Каждый из них замечательный, но есть нюанс. Знаете, кто это переслал? Это выложил у себя замечательный политолог Александр Кынев, который написал про картину мира для Дождя и иных уехавших СМИ политологов, которые не уехали, больше не существуют, просто нас нет, кроме Соловья, но не знаю, где он. Я просто что хочу сказать. Это самая похабная идея устраивать конкурс политологов. Кто самый лучший политолог? В чем? В чем лучший политолог? Один экономический. У каждого свой стиль. У Белковского иронический стиль. У этого и так далее. Почему вы устраиваете конкурс политологов, блин? Люди, которые в этом деле займут второе, третье, 25-е, 35-е место, никогда не придут в то средство массовой информации, которое их там опустило. Просто идиоты. Ну, теперь «Комсомольская правда». КП. Вы же знаете, что «Комсомольская правда» – это такое, ну, такая клака, такое, даже не знаю, как сказать, такое самое отстойное, наверное, СМИ, которое, там то ли алкоголики работают, то ли наркоманы. Ну, вот я сейчас вам прочитаю текст, героический текст про одного русского героя. Значит, и вы просто обалдеете. Слушайте внимательно текст. На одном из направлений ВСУ перешли в наступление, значит, ВСУ перешли в наступление с массированным применением артиллерии. Слушайте внимательно. Лейтенант Даниил Углянский грамотно организовал оборону. Российский офицер управлял интенсивным боем на протяжении 5 часов. Пока что все идеально. Лейтенант управлял обороной. А теперь слушайте дальше. При этом от вражеских артиллерийских мин и гранат он получил множественное ранение головы, обеих рук, левого бока и ноги. То есть вы понимаете состояние этого человека. А теперь держитесь за стол. Или за стул. Заметив прибывающее подкрепление украинских боевиков, Даниил Углянский отправил всю свою группу на запасные позиции, а сам вызвал огонь артиллерии на себя. Внимание! В результате огневого удара противник получил существенный урон и вынужден был отступить. Это как? Он вызвал огонь на себя. Один. И в результате удара противник получил существенный урон и вынужден был отступить. Слушайте дальше. Придя в себя, лейтенант Углянский прополз более 5 километров до подразделений вооруженных сил Российской Федерации, после чего передал командованию ценные сведения о диспозиции отрядов боевиков. Я же вас развлекаю. Я вас развлекаю. Не обижайтесь, я просто смотрю. 55 минут, надо заканчивать. Завтра суббота и воскресенье. Завтра у меня выходные дни. Но если будут большие проблемы, то вы увидите анонс, и я выйду. Дело в том, что они не остановятся. Они будут и дальше бомбить. И это как-то придется переживать. За такое дело перед заслуженным отдыхом надо лайкнуть. И надо мне помочь простыми вещами. Поскольку яхта еще не куплена. Пожалуйста, расскажите о моем эфире своим друзьям. Пожалуйста, купите мне чашку кофе, если не жалко. Ссылка внизу. Или подпишитесь, станьте моим патроном в Патреоне. Ссылка тоже внизу. Будем сидеть без, но без вас. Будем сидеть без газа, но без вас. Будем сидеть без еды, но без вас. С едой я пережал. Еда всегда будет. Это Украина. Но без вас, без России.